Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами опять имеем возможность порассуждать о Слове Божьем. Посмотреть в зеркало Слова Божьего, посмотреть в свое лицо. Что это значит? Ну, когда смотришь в зеркало, то видишь свое лицо. А вот обращаешь ли внимание на то, что ты видишь в своем лице, вот это уже другой вопрос. Это правда, правда. Так говорит Священное Писание. Есть человек, который вот читает, а потом не поступает, как хочет Бог. Этот человек, говорит, подобен тому, как человек посмотрел, говорит, в зеркало. Ну, увидел, что там на лице, что происходит с лицом. А потом отошел и забыл, каков он есть на самом деле. Но кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем, тот будет не слушателем забывчим, а исполнителем дела. И этот человек будет блажен в своем действовании. Поэтому сегодня нам Бог дает вот такую вот возможность. Сегодня нам надо будет очень глубоко, не знаю, насколько получится глубоко, по времени и по всему абсолютно. Почему по всему абсолютно? Потому что все будет еще зависеть от того, какая будет наша восприимчивость нашей внутренности. Почему? Потому что наш Господь через апостолов говорил, интересные такие слова, «Слово Божие да вселяется в вас обильно со всякой премудростью, но чтобы оно вселилось, там должно быть свобода». И плюс ко всему прочему, желание восприятия того, что он говорит. Потому что если человек не желает, то, знаете, он будет искать повод и прочее, прочее, как отговориться, как оговариваться и прочие вопросы, прочее. Сегодня читаем такое местописание. Евангелие от Матфея, 3 главы. Это когда пришел Иоанн Креститель, он проповедовал о Господе, говорил о состоянии народа Израиля. Он говорил, что и горы, и холмы должны понизиться, долы и ямины должны наполниться, чтобы не было провалов, кривизны, неровные пути должны выровняться, и только потом всякая плоть узрит спасение Божие. Интересно звучит так. До тех пор, пока мест гора, холм не опустится, спасения не узришь. До тех пор, пока мест ямина не заполнится, спасения не узришь. Пока кривизны налево-направо, неровности и прочие-прочие вопросы не исправятся, спасения не узришь. Интересная деталь, никогда не задумывались об этом. Так мы для того и хотим спастись, чтобы, спасшись, мы избавились от холма и горы. Холм и гора – это очень явно такой вопрос, касающийся вопроса гордости. Ямина – очень похоже, что это говорится о вопросе отчаяния, аскетизма, самоизоляции, самообиженности и прочие вопросы. По-другому, в любом варианте это игнорирование или не во что поставить Сына Божьего, как в книге пророка Исаии описано, и не было в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его. Кто мы? Значит, ну, Исаия, наверное, не хотел бы говорить свой адрес, но ему нужно было говорить, скорее всего, это от лица народа Израиля. Да, у народа Израиля так было. И дальше вот это вот вопросы, когда изменение внутренности происходит, исправление, тогда можно говорить о спасении. Но, возможно, мы пока мы с этой детали сейчас пока мы касаться не будем. И вот там, когда он проповедовал, мы сейчас об Иоанне Крестителе пока мы берем момент, он говорит интересную фразу. И вот на это сегодня нам нужно будет обратить внимание. Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, и я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Нам сегодня надо будет касаться вопроса огня. Примерно как будет выглядеть тема, ну, дело покажет. Ну, а по названию оно смотрится так. Кто, каким огнем и насколько крестил нас? Еще раз заостряю внимание. Кто? А как это кто? Кто, каким огнем и насколько крестил нас? Почему нам надо это разобрать? Потому что тот огонь, которым мы крещены, он и вырывается из нас наружу, распространяется нами впереди нас, сопутствует нам, следует за нами, а того огня после мы оставляем следы. Еще раз заостряю внимание. Значит, дело в том, что эта тема очень такая своеобразно, откровенно, глубоко, болезненная. Почему я так говорю? Потому что Эта тема будет по душе только тем, которые ищут чистоты и святости. Эта тема будет переворачивать тех, которые возмущены против этих вопросов чистоты и святости. Почему? Потому что, забегая наперед по сегодняшней теме, нам необходимо будет обратить внимание на одну вещь. Насколько мы находимся в Его огне? Кого Его? Вот это вопрос очень интересный. Потому что нам надо будет эти внимательные вопросы рассмотреть согласно странице Священного Писания и посмотреть, что в нашей жизни. Итак, заостряю опять внимание нашей сегодняшней темы. Кто, каким огнем и насколько крестил нас? Тот огонь и вырывается из нашей внутренности, из нас наружу. Распространяется нами впереди нас. И вслед нас идет и последствия вокруг нас и с нами. Теперь следующий момент, на который нам надо обратить внимание. Значит, наш Господь, о Нем сказано, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Чтобы нам дальше двигаться по теме, нам надо будет обратить интересное внимание на такие детали. Нам, в принципе, они известны, но нужно сосредоточить наше внимание на чем? Есть Христос, да, мы знаем, что Он есть. Есть Антихрист. А, мы тоже знаем, да? Дальше. О нашем Господе сказано, что Он князь мира. О сатане сказано, что сам Господь сказал, вот идет князь мира сего. Если внимательно смотреть, смотрите, сатана дублирует нашего Господа. О нашем Господе сказано, что Он есть лев из колена Иудина. А о сатане сказано, что Он ходит, как рыкающий лев. Если дальше продолжать эту нить параллели, то мы выходим к интересному выводу, страшному, о котором не задумываемся зачастую, может быть, даже. Если сказано, мы сами прочитали, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, то эта фраза предупреждает нас о том, что дьявол будет дублировать Сына Божьего и будет крестить своими духами, вернее, духами, а то неправильное ударение, и своим огнем. Это страшная вещь. Нам сегодня надо будет это заметить и увидеть, посмотреть на свою жизнь и определиться в определенных вопросах. Каких? Кто, каким огнем и насколько крестил нас? Почему мы берем сегодня в рассуждении вопрос, насколько крестил нас огнем? Потому что Священное Писание говорит, ибо не мерую Бог дает духа. Что ты сказал, Господи? Не мерую. Сегодня мы с вами будем касаться еще одной тонкости, что Бог-то дает не мерую, но человек берет частично. Это тоже нужно будет обратить внимание. Частично. Чтобы было понятно, такую беглую-беглую фразу для рассуждения. Хотя, может, не очень глубоко. Вот насколько у нас отношение к какому-то вопросу? Горячие, пламенные, теплые, прохладные или холодные? Доступно, правда, нет? Насколько наши взаимоотношения к какому-то вопросу или к какому-то человеку, или каким-то обстоятельствам, или каким-то взаимоотношениям, насколько они горячие, или пламенные, или теплые, или прохладные, или холодные. А разве существует такая градация, такие ступени? Да, существуют. И очень серьезные существуют. Мы сейчас коснемся этого момента, чтобы было понятно. Берем книгу Откровения. Нам известно это место Писания. Очень часто мы к нему обращаемся при разных темах, разных рассуждениях. Возможно, даже знаем наизусть. Это в книге Откровения описывается момент, когда Иисус сказал Иоанну на острове Патмос, напиши семи церквам послание. То есть Иисус говорит, что написать, так надо понимать. И он записывает, и потом отсылает. Какая реакция была на эти послания? Священное Писание в книге Откровения не описывает, не дает. Мы сами касались этого вопроса. И вот это третья глава книги Откровения, обращение к седьмой церкви. Там их первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Ну так, условно. У каждой церкви существует свое, ну, название по месту положения или как. Это 14 стих 3 главы. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши». Так говорит аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. «Знаю твои дела». Что он знает дела все абсолютно, да это без разговоров. Какие дела? Что такое есть дело? Что есть дело? Если внимательно смотреть, то делом является то, что мы понаделали, понатворили, ну, положительное, отрицательное, или как, насколько оно хорошее, насколько оно терпимое и тому подобное. Ладно, делом является то, куда мы идем, на какое дело мы идем. Идти можно физически ногами, а можно в пути своих внутренних чувств. Значит, делом будет являться чувство, хотение, желание, мысли и тому подобное. Слова, взгляды, то есть мировоззрение, взгляды, а взгляды – это куда физически глаза смотрят, чем наполняются уши. Это тоже такие дела. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Ну, Господи, ну сказал бы ты так, знаю твои слова, а он говорит, дела. Согласно этой странице Священного Писания, для меня звучит, все действия, какие происходят в человеке, на уровне всех его органов чувств Бог называет делами. Умирает человек, и слова его идут вслед за ним. Так не написано. А как написано? И дела его идут вслед за ним. А в перечне дел будут и слова, и мысли, и чувства, и хотения, и желания, и прочие вопросы. Книги Откровения в последних главах, или вернее в последней главе описывается. А в Невсе, и чародеи, и прочие. И там еще две детали описываются. Делающий и любящий неправду. Делающий, ну, человек делал, сказал, поступал и прочие вопросы. Но в книге Откровения говорит «любящий». Оказывается, любящий – это есть дело. Человек любит, благорасположенность к этому имеет, к чему пока мисс, это не важно. И Бог говорит, что это дело. Это дело. Но этому делу многие люди не придают значения. Такому вот виду дела люди не придают значения. А Бог говорит, а я на все, говорит, обращаю внимание. Почему? Потому что эти дела обязательно являются следствием того, какого вида состояния будет духовная одежда. Она будет белая или там с какой-то порчей. Порча – это может быть пятно, это может быть половина одежды грязная, или вся одежда грязная, или она прогнившая, или, понимаете, прожженная, растленная и тому подобное, порванная и так далее, и тому подобное. По-другому он говорит, в небо идет только абсолютно белоснежная одежда, без всяких изъянов, без всяких повреждений. А чем мы повреждаем наши одежды, скажите? Согласно странице Священного Писания, оказывается, это дела. Согласно странице Писания, делами являются любые чувства, хотения и желания. Почему мы с вами это и обратили внимание? И здесь он говорит, знаю твои дела, а вот теперь деталь, на которой мы с вами остановились. Тепловой показатель. Ну, может, такое странное звучание, понимаете? Пускай будет такое. То есть сейчас показатель, на который он сосредотачивает внимание и говорит, я хочу тебе показать температуру твоего духовного состояния. Ну, пускай будет такое слово, наверное, может, нам легче так будет воспринимать. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как, ты тепл? Не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. А дальше говорит, ибо ты говоришь, ты уверен о себе. Сегодня нас это пока мест не интересует. Вот это страшная картина, о которой мало кто задумывается. Мы сейчас ее немножко коснемся, но чтобы было понятно, мы с вами должны будем обратить внимание на одно очень страшное местописание. Между прочим, которое практически, ну, очень редко или никогда практически не берется к месту Писания по отношению к Седьмой Церкви. Обратите внимание, что говорит Священное Писание. Матфея, 24 главы, читаем только 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Что будет с температурой любви? Она должна быть пламенем, горящая. А тут что она делает, что с ней происходит? Охлаждение. Что такое охладеет? Охладеет, опустится до очень низкой температуры. Она еще не будет замерзшая, но она не будет и горячая. Степень ее какая? Теплая. Даже похоже, что и пониже, чем теплая. Если градусники какие-то были бы духовного, замера духовной температуры, не воспалительного процесса, а просто показатель температуры, да? То он говорит, вот сам Господь это говорил. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Минутку. В Откровение. Ты не холоден, не горячий, или ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих, потому что твоя любовь, что сделает? Охладела. Она не горячая. Может, еще не холодная. О, если была бы холодная. Так, минутку, а почему оно охлаждается? Потому что Иисус сказал, по причине умножения беззакония. Мы когда-нибудь сосредоточивали свое внимание на том, что в седьмой церкви книги Откровения имелись беззакония. Да не написано так. Ну да, правильно. Прямым таким текстом не написано. Но словами нашего Господа, это же сам Господь и в книге Откровения говорит эти слова. И вот у Матфея он говорит те же самые слова. И он не ошибается. Он говорит, по причине умножения беззакония, охлаждения любви. Боже, значит, ты хочешь прямым текстом сказать, что в седьмой церкви по причине умножения беззаконий стало охлаждение любви. Знаете, я уверен, что если бы мы вот так вот сказали в одни плоти нашему Господу, Он бы посмотрел на нас и сказал, недалеко вы от Царствия Божия. Правильно понимаете? Правильно заметили. Теперь нам надо еще одну деталь уточнить. Еще одну деталь. Теперь эту деталь мы с вами касались в разных случаях, в разных темах, но сегодня к сегодняшней теме. Рассказываю момент, когда, я об этом говорил уже неоднократно, в разных случаях, когда мне пришлось сидеть рядом с медицинскими работниками, и там группа была не медицинских работников, но обыкновенных людей, и не помню, какие у нас там были рассуждения, вопросы задавались, и был задан такой вопрос. Я сейчас не смогу точно объяснить, как называется это современным языком, но расскажу цифрами и наименованиями. И вот один из нас, сидящий перед вот этим вот, как сказать, представителями медицинских работников, или как выразиться, говорит, скажи, говорит, или скажите, вот почему раньше, когда активность крови показывала роя 6 единиц, то есть воспалительный процесс, то этим единицам считалось, что это уже воспаление в организме. От чего это воспаление, какая болезнь, пока неизвестно. Но при 6 единицах приезжала скорая помощь и срочно доставляла в госпиталь. И теперь он говорит, это задающий вопрос. Слушай, или слушайте, вот раньше при 6 единицах доставляли в госпиталь на скорой помощи в срочном порядке. А сейчас, я сейчас не помню, 18-19, около 20, и никого еще в госпиталь не везут. Почему? Где 6 единиц, а где в 3 раза больше 18 уже? И не везут. И когда этот один из работников отвечал на эти вопросы, он отвечал медицинским языком. А там те, которые сидели, и я среди них, были просто людины, которые не знали медицины. И один из нас говорит, да ты скажи по-мужицки, простым языком, как это понимать? И он говорит, слушайте, мужики, дело в том, что в нашей громадной стране на сегодняшний день вы практически не найдете человека, у которого было бы воспаление в организме с 6 единицами роя. И поэтому Минздрав страны на своих симпозиумах, или как они там называются, врачебных конференциях, пришли к выводу. этот показатель 6 единиц завысить, ну, скажем, до 18, 19, 20 единиц. И вот когда будет вот столько, ну, тогда везти в госпиталь. А почему? Был вопрос. А он говорит, потому что все здоровые и больные, и врачи, все имеют эту единицу. 16, 17, 18. Примерно такая цифра. А потому, говорит, если 6 единицами везти в госпиталя, то нужно всю страну отвезти в госпиталь. Вместе с врачами и не врачами. Для чего сейчас я это говорю? Я скажу. По причине умножения беззакония во многих массово, повально охладела любовь. Охлаждение любви обязательно приведет к религиозности. Теперь вопрос. Теперь мы видим состояние 7-й церкви книги Откровения. Да, я думаю, видим. Отсюда вытекает вывод, что там поголовное практически было нашествие беззакония. Только беззаконие – это не саранча, которая имеет нашествие. Беззаконие – это каждый увлекается собственной похотью. И похоть зачавшая рождает грех. Это ты увлекаешься своей похотью, а ты своей, и так каждый своей. И не надо говорить, что из-за причины умножения беззакония у соседа или соседки, теперь у меня любовь охлаждевается, или как охлаждается. Нет, говорит. Это, говорит, твоя причина в тебе кроется, и ты об этом поговори. Но на сегодняшний день так все живут, и посмотри, у большинства такое состояние, и ничего, все нормально. Но показатель показывает, что это воспаление внутреннее и очень серьезное. Теперь вопрос. Вот сейчас мы с вами, почему пришли к этому месту книги Откровения? Потому что стоял вопрос, какова температурная, ну, как сказать, температурный показатель любви к Богу? Какой температурный показатель нашего духовного человека по отношению к Богу? Степень вот этого температурного показателя, о котором Иисус сказал в книге Откровения, «Не холоден, не горяч, но ты тепл», говорит еще об одном вопросе. Знаете, каком? Господи, ты крестил их Духом Святым? Я думаю, что да. А огнем? Что ответить? Ну, возможно, когда-то да. Я думаю, что я более тверже скажу, что да. Знаете почему? Если бы ты был горяч, но как ты тепл. Для меня звучит картина, что Бог в Сыне Своем рассматривает эту церковь как некогда горячую. Понимаем, да? А теперь охлаждение. Термометр, показывающий о горячности взаимоотношений с Богом, падает, опускается ниже. Вот этот показатель говорит об умножении беззакония. Умножение беззакония говорит, это есть показатель, показывающий, каким огнем и насколько крещены они демонами. Успеваем, нет? Не страшно? Вопрос. Кто каким огнем и насколько окрестил их? Вопрос, когда? Апостол Павел однажды говорит Галатам, вышли, хорошо. Кто остановил вас? Вот ту фразу взять сюда. Очень похоже. Церковь, вышли, хорошо. Кто остановил вас? Куда вы дели этого огня? Значит, вы пошли налево, да? Да? Значит, у вас любимые появились, кто, что, чего. Это уже детали, хорошо? Грех сразу громадный не случается. Он начинается с мелочей. Значит, он полюбился уже не Бог. Значит, он полюбились какие-то действия, хотения, желания. И у вас стало там в плоти, в душе. Давайте еще скажу. И в духе. Не может быть. Не может быть, а так и есть. Потому что мы с вами не так давно, не помню в какой теме, касались вопроса, и Бог обратил внимание. Сам же Бог, то есть никто другой, никому другому не позволяющий это сделать. Да, святит вас во всей полноте, насколько я помню, такое содержание этой фразы. Сам же Бог во всей полноте да освятит вас. И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока. Без порока? Ну ладно, душа без порока, понятно. Ну, тело без порока. Не плоть, не физическая сторона еще, понимаем, да? Вот. А что, дух порочный может быть? А мы часто слышим проповеди о том, что надо избавиться от порочности в духе? Я думаю, очень редко. Проверяйте за практику вашей христианской жизни, вашего хождения. Как часто вы такое слышали? Вот в этой церкви слышали. Потому что Бог говорил и открывал, и показывал. Это обрати внимание. Так просто не бывает. У нас были темы, когда Бог заострял внимание относительно «Смотрите о вашем духе, беспокойтесь о вашем духе». Но мы сегодня не этой стороны, просто мы сейчас так вот широко рассматриваем этот вопрос. Значит, принцип такой. Если идет охлаждение в любви к Богу, значит, падает температурный показатель нашей любви, опускается, значит, огонь из преисподней стал у нас работать. Причина умножения беззакония – это другой вопрос, хорошо? Но написано, по причине умножения беззакония будет охлаждение в любви. Значит, получается такой закон. Беззаконие пошло вверх, любовь ко Христу стала охлаждаться. Да, нет? Не иначе. Только так. В простонародье существует такое слово. У нас такие были теплые взаимоотношения, такая теплая беседа. Я говорю, я понял. Значит, не горячая и не холодная, теплая. На меня смотрят, как будто я не знаю откуда. С неба свалился, что ли. Я говорю, ну вы же сами говорите, теплое. Значит, не холодное, не горячее. Ваши взаимоотношения. Ну, а теперь отсюда давайте вопрос. Мужья и жены. Вот определенные паре зададим вопрос, только так, чтобы не видеть ихних лиц. Да? А этой паре каждый задавай сам своей половине и сам самому себе, сама себе. Скажите, пожалуйста, скажите вы, вот супруги, ваши взаимоотношения между вами, это в горячей любви? В первой любви? А что, вторая тоже бывает? Да, и вторая, и третья, и десятая бывает. А за что, уже поменяли, да, столько браков поменяли? Да не-не-не-не, пока еще не поменяли столько браков, пока мы в одном браке находятся. Но сам Христос сказал, я имею против тебя одну из церкви, потому что ты оставил свою первую любовь. Что ты сделал с первой любовью? Оставил. Как это понимать? Вот он оставил свою первую любовь к своей любимой жене. Она оставила свою первую любовь к своему любимому мужу. Ну, давайте, да? Так что, они развелись в следующие браки? Да, не-не-не. Ой, Господи Боже, как дальше эту тему рассматривать? И опять к ним вопрос задаю. Так ваши взаимоотношения друг с другом по любви?
Ну да, конечно, по любви.
Или по терпимости?
Ты чего прицепился?
Подожди, я еще вам задам вопрос. Или по привычке?
Ты о чем?
О правде. Зачастую свыклись. Разводиться нельзя, не положено, терпеть друг друга надо. Ну, попривыкали.
А куда на старости лет разводиться? А кому ты такой дряхлый нужен, а кому ты такая бабка нужна? Чтобы замуж выходить. Ну, давай, давай, давай.
Мы сейчас не собираемся разбирать семейные взаимоотношения. Пожалуйста, ну-ка, думаем глубоко. Когда говорились у нас, помните, темы, и Бог открывал состояние первой любви, мы пришли к интересному выводу, или были поставлены перед интереснейшим выводом или заключением, как правильно сказать, относительно того, что первая любовь – это начальная форма взаимоотношений. И на этом уровне остановиться нельзя. Если мы останавливаемся на этом уровне и выше не поднимаемся, и наши взаимоотношения горячей не становятся, то в нас ненормальность. Рассуждай каждый, проверяй себя. Дело в том, что в той церкви, в книге Откровения там описывается, насколько я помню, так и Ефесянам описывается. Да, ангелу Ефесской церкви. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Дело в том, что, потеряв первую любовь, человек умудряется дальше заниматься притворством любви. создает видимость горячих взаимоотношений. Но на примере взаимоотношений супругов, которые не развелись и разводиться вроде бы не собираются. Но дело в том, что Священное Писание подчеркивает, охлаждение в любви – это первый признак развода.
А мы же не развелись.
Да дело в том, что можно физически не развестись, а внутренне разойтись.
Да, нет, вопрос по-другому.
Сколько у нас среди христиан внутренне разовелись, разошлись? Давай честно. И давай свою оценку любви. Священное Писание интересную деталь говорит. Если вы не можете любить друг друга, то не надо играться в любовь с Богом. Это не осуждение, это констатирование факта. Это колоссальнейший показатель, который Бог хочет заострить наше внимание. Он говорит, пойми, или у тебя будет полнота Божьего крещения огнем, и у тебя будет состояние, что ты будешь горящий, горячий в любви к Богу. Либо охлаждение твоей любви – это есть сигнал о том, что пошел бесовский огонь в твоей внутренности. Но мало кто хочет с этим согласиться.
Вот где ужас.
Наш Господь в свое время сказал очень интересную такую фразу. Евангелие Луки, 12 главы, 49 по 51 хотя бы. Евангелие Луки, 12 глава, 49 по 51. Он говорит, «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Я пришел разделить. В другом месте Писания говорится, что я принес меч.
Миротворец принес меч и пришел разделить.
Знаете, что сказал? Я пришел разделить человека от греха, от беззакония, от преступления, от первопричин, почему человеку нравится грех. От греха освободиться – это одно, один показатель. Но почему грех нравится и почему заинтересованность в грехе? Вот там интереснейшая деталь. В зависимости от того, какой грех, там будут решаться вопросы. Он говорит, мы с вами в прошлый раз касались, в прошлой теме. Дело в том, что рассеки, говорит мне, этих животных и положи правую половину против левой. И вот надо было Аврааму проходить там. Дело в том, что там описывалась интересная такая фраза. Бог сказал, вот ты и твои потомки будете владеть этой землей. А он говорит, откуда я буду знать, что я буду владеть? Интересное слово «владеть». Дело в том, что Священное Писание говорит, что Аврааму, Исааку, Иакову ни на стопу не дал Бог земли в земле обетованной. Знаем, да?
И вдруг Бог говорит, ты будешь владеть.
Слово «владеть» обозначает интереснейшее, глубочайшее значение. Владеть – это не значит, что это твоя территория, и вот ты сейчас ею владеешь с человеческой точки зрения. Он говорит, ты ею владеешь, но я тебе не дам даже на стопу здесь. Понимаем, да? Сложно немножко понимать. Вот если я могу здесь дома построить, вот я могу здесь виноградники и прочее, прочее, то я владею этой землей. Слово «владеть» – это очень серьезнейшая, глубокая мысль. Очень страшная, зачастую, если мы ее неправильно поймем. Дело в том, что посмотревшие с вожделением на противоположный пол владеют телами противоположного пола в своем сердце и прелюбодействуют. Успеваем, нет? Бог сказал в лице Сына Своего, владеть это не значит физически держать в своих объятиях. Хорошо понимаем? Вот что Он заостряет внимание. И вот просто на этом примере надо будет показать, чтобы мы заострили себе внимание. Но нас не эта сейчас деталь интересует. И когда было сказано, как я, Боже, узнаю, что я буду владеть этой землею? Он говорит, рассеки мне, вот возьми животных и рассеки. Он взял там три животных, рассек, вот птиц уже целиком держал. Оно умерщвленное, в смысле, приготовленное к жертве. А вот огня подкладывать нельзя. Дрова, ну вот интересно, наверное, дрова все-таки он положил. Там о дровах не было сказано. Но рассеки. Ну хорошо, вот он рассек. Если это не будет жертвоприношение, то что с этими телами делать? Значит, надо, раз они посвященные Господу, то их надо обязательно сжечь. Обязательно. Хотя книга Бытия в русском тексте не повествует о том, что огонь, который прошел между телами рассеченных животных, потом пожрал их и поглотил. Не описывается. И вот там описывается интересный момент. Вот этот огонь, говорит, пройдет только после того, когда ты рассечешь и предложишь. Вот он, меч рассекающий. Я пришел разделить. И мы с вами касались вопроса, что Слово Божие меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа. И вот нужно отделить дух и душу. А душа с телом это почти рядышком. Это уже следующие детали. Составы и мозги. И чтобы этот меч проник до разделения туда, знаете, в глубину, до мозга костей, потому что грехи юности обычно туда закладываются. И потом это наследственность и прочие вопросы. Итак, вот здесь говорится, огонь пришел я низвесть на землю. Интересно, какой огонь он имел в виду? Интересный вопрос. Какой огонь? Но огненное помазание? Да, очень даже. Именно так. Огненное крещение – это уже другая деталь. Потому что огненного крещения, как испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. Вот как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь и так далее. Дух Божий на вас почивает, вами прославляется, а тем и хулится. Ну, то есть испытания всевозможные. Он говорит, я вот здесь хочу сказать о другом вопросе. Степень помазания огня или огненного помазания будет зависеть от вопроса, насколько внутренность будет открыта пред Господом и преданность будет любви. Если нет, то будут страшные нарушения. Теперь, слово «любовь» или показатель чувств взаимоотношений, ну, мы привыкли рассуждать о слове «любовь», очень глубоко описывается в «Песне песней». Но зачастую об этом не задумываемся. Знаете, что здесь написано? Песни песней, 8 глава. Читаем 6, 7 стих и возвращаемся в 6. Ну, просто чтобы нам увидеть содержание, нас интересует конец 6. Знаете, что здесь написано? Песни песней, 8, 6, 7. «Положи меня, как печать, на сердце твое». Интересно, кто это пишет? Ну, наверное, Суламита обращается к нему. Хорошо. «Тебя положить, как печать, мне на мое сердце?» Никогда не задумывались? Еще раз. Дело в том, что вот 8 глава начинается интересно. «Если бы ты был мне брат, второй стих повела бы я тебя». А четвертый дальше говорит интересно: «Заклинаю вас через Иерусалимские, не будите, не тревожьте возлюбленные». Это получается он говорит. Пятый стих: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Эта фраза интересна. Это не он говорит и не она говорит, а может быть он говорит отвлеченно о ней. «Под яблонью разбудила я тебя». Это уже она говорит. «Там родила тебя мать твоя, там родила тебя кормилица, тебя родильница твоя». И вот следующий стих для меня звучит, как продолжение речи Суламиты. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою». Знаете, что я скажу? В начальной главах «Песни песней» он бы ей так ответил. «Да пытался положить тебя, да ты двери не открыла». Понимаем, да? Пытался, хотел. И за то, что ты не узнала дня посещения, дом твой, все тебе оставляется пуст. За то, что ты не узнала посещения твоего, окопы вокруг тебя обложат. Младенцев твоих убьют, было сказано насчет Израиля, да? Женщина бесчестят. Да, да, да. С нее покрывало сняли. Но нас сейчас не это интересует. «Ибо крепка, как смерть, любовь». К чему? Кому? Но здесь сказано о любви ее к нему. Минутку, подождите. Здесь говорится о любви вообще. Вот это место Писания имеет вторую сторону. Вот как оригинал выпущенных денег, это оригинальные деньги, которые вращаются в государственной системе. Но есть такие личности, которые сделали подделку этих денег, да? Вот Антихрист – это подделка. Наш Господь – это лев из колена Иудина, а у Антихриста, у дьявола – подделка. Он ходит, как рыкающий лев. У нашего Господа имя – князь мира. Но подделку делает дьявол, он становится князь мира сего. Иисус говорит: «Мир мой даю», не так, как этот мир дает. Оказывается, этот мир, демон, дает свой мир ложный. И говорит, все нормально, тихо, спокойно, никаких переживаний. Понимаем? Вот здесь он говорит: пойми закон. Если у тебя любовь к тому, к чему не хочет Бог, то будут проблемы. Чтобы было понятно, приходится взять фразу у людей мира сего. Знаете, что они говорят? Даже ослица говорит эту глубокую правду. Пророки должны это понимать. Знаете, какая фраза? Если полюбится сатана, то он краше ясного солнышка. Не страшная фраза? Знаете, что люди сказали, они заметили? Лишь бы сатана полюбился, то вы его оправдаете, защитите, объясните, и он будет вашим родненьким. А тогда у вас будет измена к Богу. И ваша любовь к Богу будет охлаждаться. Доступно, правда, нет? Главное, чтобы полюбилось. Главное, чтобы показал, и чтобы вы поверили ему, согласились. А дело в том, что он лакомство дает. А лакомство не то, которое человеку не нравится, а то, которое ему нравится. Вот это лакомство он предлагает. Оказывается, это лакомство, об этом-то и говорится. Всякий увлекается и обольщается чьей похотью? Собственной. Вы в свое время, наш Господь сказал, хотите исполнить похоти отца вашего дьявола, да? Так что это похоти дьявола. Да-да-да, все понятно. Это все понятно. Вот, чтобы могли противостоять этим всем похотям, восстающим на душу вашу. Это извне, извне. Да, это извне. А куда деть место Писания? Всякий увлекается собственной похотью и обольщается. А это уже изнутри? Изнутри. А что это значит? Оказывается, это лакомство. Так вот здесь говорится, если у тебя проявляется чувство любви к греху, к беззаконию, то это пламень весьма сильный. Успеваем? Большие воды не могут его затушить. Но это же не об этом сказано. Да, я понимаю, это не об этом сказано. Здесь сказано о любви к Богу. Но позвольте, по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Так, да? Так подожди, как же понимать? Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее огненные, она пламень весьма сильный. О, как же по причине умножения беззакония и охлаждения в любви? А, вот оно как. Так вот и получается. Знаете, чтобы изменить, это очень просто. Это следствие. Главное, полюбить позарез. Взять себе эту картину нарисовать. Откуда эта картина берется? Знаете откуда? Из внутренности. Вот это увлечение во внутренности. Дьявол просто дает палитру с красками. И человек сам себе рисует картину. Делает заявку, заказ. И потом потопчет Бога и потопчет человека, и кого хочешь. По причине умножения беззакония у этого человека охладевает любовь к этому человеку. Так по причине умножения беззакония охладевает любовь к Богу. И что, вы будете удивляться, что к человеку охладеет? Да никогда в жизни. Здесь удивляться не нужно. Никогда в жизни удивляться здесь этому не надо. Поэтому здесь заключается очень глубокий вопрос. Смотрите еще раз. Если пошла влюбчивость к греху, преступлению, нарушению, беззаконию, неважно какой вид греха, то это состояние крепка, как смерть, любовь к этому. Люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. Вот изменяющей половине предложи всю свою любовь. Потопчет, правда?
Отдай жертвенность!
Переступит и пойдет дальше. Попользуется и пойдет дальше.
Почему? Огонь!
Видите, какой огонь? Поэтому в сегодняшней теме, когда Бог ее стал открывать, я говорю, Боже, как же это передавать? И вырисовалась картина, кто каким огнем и насколько крестил нас.
По-другому звучит так, между этих слов. Кому позволили мы, чтобы Он крестил нас? И кому мы сказали, хватит, не хотим твоего крещения?
Жители того города, сказал Христос, ненавидели Его. И он, когда уходил, каждому дал свои определенные поручения. Вопрос не в этом, это притча, которую Господь рассказывал в одни плоти. И вот он еще не возвращался. Он уходил дальше по своим делам, куда нужно было в этой притче говориться. И вот жители ненавидели его. Ненавидели? Интересная фраза. И они ему написали письмо. Догадайся, что мы тебя ненавидим. Из чего ты сделаешь заключение? Мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Между строчек ты должен прочитать, что мы твои враги. Он потом возвращается с этой рукописью и говорит, врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте на моих глазах. Сейчас не вопрос мстительности, пожалуйста. Он рассказывает сугубую мысль. А что он хочет сказать? Я, говорит, для вас сделал все. Вас благословил. Для вас пожертвовал. Вас полюбил. Вам не изменил. Вы это вытерпели. А потом оно в вас стало вылазить. И вы уже не выдержали. И вы не дожидались, когда он придет. Вы вдогонку. Догадайся. Не хотим, чтобы ты царствовал. Он говорит, никого не заставляю. Смотрите, что об этом говорится, об этом огне. Дело в том, что в свое время в одни плоти наш Господь говорил интересную фразу. Мы сейчас ее прочитаем в Новом Завете. А потом прочитаем ее объяснение в Ветхом Завете. Марка. Марка 9 главы. Ну, там он о других вопросах говорит, но он дает интересный закон. Смотрите, какой. 43 стиха по 49. Марка 9 главы. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». Дело в том, что подсекаешь себе руки, он не об этих руках сказал, вот там внутренних.
Но внутренние остаются. Ты можешь себе и руки пообрубать, и ноги пообрубать, и язык отрезать, и уши отрезать, и глаза выколоть, но грешить будешь. Как?
Во внутренности.
И будешь владеть всем, что не твое. И вещами, и местностями, и жильцами, и людьми, противоположным полом, без разницы.
В чувствах и мыслях. Понимаем, нет?
Это получается, греха ты не убил. А почему?
А потому что родники, он тебе нужен.
Потому что у вас сделка, договор.
Поэтому здесь, когда говорится, соблазняет тебя рука, отсеки, он просто показывает вопрос, насколько глубоко, говорит, надо к этому отнестись и насколько криком кричать пред Богом, Боже, посмотри, что делается,
а не то, чтобы руки рубать и ноги.
Где, да, лучше, заново, если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, а лучше тебя у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Тебя они соблазняют, жильцы и жительницы, понимаем, да? Тебя соблазняет твой грех внутри. В твоих руках, грех в твоих частях тела, в твоих органах твоего тела. Ну, какое отношение, это уже другой вопрос. Лучше отсечь, освободиться, чем идти в гиену, в огонь неугасимый. Чей огонь? Где червь их не умирает, и огонь не угасает, чей? Их. И Господь три раза здесь говорит, в 46-м, 48-м стихе. Та же самая фраза. Где червь их не умирает, огонь не угасает. Ну, как получается? Ваш огонь у вашей внутренности ждет вас вот там в преисподней. Вопрос. Как можно быть в церкви, говорить о том, что мы приняли Христа своим Спасителем, что мы в завете любви с Ним, взаимоотношения Его любовь и наша любовь с Ним. Павел крестил, говорит, я обручил вас единому мужу. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. А потом уже вопрос водного крещения, принятия Святого Духа или принятия Святого Духа и водное крещение. И вдруг Иисус хочет крестить Духом Святым огнем, и вдруг в этих людях, членах церкви, у них есть ихние черви, который не умирает, так и не умер, и ихний огонь, который не угасает. И он дальше говорит фразу: «Ибо всякий огнем осолится». Что ты хочешь сказать? Говорит, я хочу заострить внимание. Какой огонь внутри, такой наружу выходит. А теперь, говорит, я, говорит, вам покажу причину существования этого огня бесовского. А дальше мы уже будем проверять следующий вопрос. Так если у нас нету полноты Божьего огня, значит, у нас остальную часть заполняет бесовский огонь. А мы зачастую с этим не соглашаемся. Говорим, не может такого быть. Сейчас мы с вами коснемся этих вопросов. Правда, стрелки бегут, но будем стараться уложиться. Исаия читаем. 66 главы, 24 стих. Исаия, 66 глава, 24. Смотрите, что здесь написано. «И будут выходить, кто неважно куда, не играет роли. И будут выходить и увидят». Вот на это сейчас будем обращать внимание. «И увидят трупы людей». Каких? «Отступивших от меня», то есть от Бога. «Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». По-другому звучит так. Они, отступившие от меня, от Бога, по той причине, что в них червь ихнего греха и огонь ихнего греха. Червь не умирает, огонь не угасает.
Они не захотели умертвить этого греха. Они не захотели умертвить этого червя. Они не захотели погасить этого огня.
Да какой же теперь огонь-то? Когда мы с вами в прошлый раз касались вопроса, и сегодня тоже вспомнили, Господи, откуда я буду знать, что я буду владеть новым небом, новой землей, новым Иерусалимом? Ну, слово «владеть» немножко так жестковато звучит. Ну, в принципе, оно должно так и быть. Он говорит, вот когда огонь пройдет, если огонь пройдет, полнота этого огня пройдет, и огня от Господа, вот это, говорит, и будет заветом с тобой, Авраам, и от этого ты будешь знать. И после этого Авраам понял, что он в уделе Божьем, и что Божьим уделом является новое небо, новая земля, на которых обитает правда. И он ожидал города, основания художник, строитель которого есть сам Бог. Огонь. Но следующий момент, который нам надо внимательно будет рассмотреть, придаем ли мы этому значение, да или нет. Псалом 38, стих только 4. Здесь говорится о благословенном вопросе, но здесь обязательно вторая сторона этого стиха тоже имеет свое значение. 38 Псалом, стих только 4. «Воспламенилось сердце мое во мне, а в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих. Каково оно, дабы я знал, какой век мой?» А какая, говорит, тебе разница, какой век твой, что от этого будет, что ты будешь знать, какой век твой, что ты успеешь покаяться, да, или как? У тебя будет растянутое время, да, и ты, судя по времени, успеешь покаяться, вот мой век 100 лет, а мне сейчас 60, а мне 40, а мне 20, еще 80 впереди и тому подобное, да, да, да? Для чего тебе это надо знать? Я сегодня не буду разбирать эти стороны, потому что не эта сторона нас беспокоит. Или должна нас беспокоить. Здесь говорится, воспламенилось сердце мое во мне, и в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим о том, что меня беспокоит. Беспокоящее меня во внутренности моей 90% айсберга, сокрытого ниже уровня океана, и этот взрыв, выход 10%, я задаю тебе вопрос. Он говорит, знаешь что, говорит, я хочу обратить твое внимание на какую деталь? Ты, говорит, понимаешь, что в каждом твоем вопросе у тебя имеется воспламененное сердце и возгоревшийся огонь в мыслях. Мы когда-нибудь придавали значение тому, что когда мы задаем какой-то вопрос или ставим какой-то вопрос на рассуждение, там есть причины, почему нас это беспокоит, зачем и от чего. Бог говорит, я делаю оценку этому и хочу, говорит, вам всем человекам показать. Потому что воспламенилось внутри вас сердце ваше, потому что в мыслях ваших возгорелся огонь, потому вы стали говорить языком. Скажите, а что происходит? Мы к этому месту Писания, возможно, еще придем. А что происходит вот с таким случаем? У Иакова, 3 главы, 5-6. «Так язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Почему? Будучи сам воспаляем от гиены». А теперь к этому месту Писания читаем, что мы прочитали в Псалмах. Смотрите, что получается, какой ужас. «Воспламенилось у этого человека сердце в нем, язык, да, в мыслях его возгорелся огонь, и потому язык его, воспаляемый от этого огня преисподней, воспаляет круг жизни». Вопрос. Клеветы, ябеды, поношение, осуждение. Бросить тень на человека. Знаете, что такое бросить тень? А дело в том, что в свое время Бог, когда высказывал, и было что высказать Иову, он сказал, ты, Иов, обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой, то есть божественный суд, чтобы оправдать себя. Где это тот, который говорит, хочет, ну, тень бросить на провидение, помрачающий провидение? Ты, говорит, понимаешь, что ты делаешь? Когда только мы бросаем какую-то тень на кого-то, то мы находимся в уделе дьявола. Мы понимаем, что это огонь страшный. Мы когда-нибудь понимали о вопросе того, что обида – это огонь. Отчаяние – это огонь. Приговор самому себе, самой себе. Я никому не нужен, я никому не нужна. И даже Богу, и Он забыл о нас. Это огонь. Что мы никак не можем успокоиться в Боге. И Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Это огонь. Не говоря уже о каких-то других видах греха. Огонь. Когда недовольны, возмущаемся в адрес Бога. Это огонь. Почему это бесовский огонь? Скажу почему. Потому что в свое время, вот раз Бог говорит Иову, вот ты, помрачающий провидение. Есть такое выражение у людей мира сего: дым без огня не бывает. Правда, да? Значит, где-то был огонь, потому есть дым. Я до поры до времени не знал, что на это ответить. Но потом мне Бог просто показал одну вещь, я как-то с вами делился. Нет-нет, бывает дым и без огня. Скажите, что нашел сатана в безгрешном Боге? Даже такое слово не подходит, да? Бог — это, ну, безгрешная личность. Не могу же я согрешить. И вдруг сатана что-то нашел. Ничего он не нашел. Он нарисовал картины своей испорченной внутренности. И он убедил 1/3 ангелов. Он обвинил Бога, не спроверг Божий суд, оправдал себя и бросил тень помрачения на Господа Бога нашего. Ангелы поверили. Если ангелы поверили сатане, когда он бросал тень на безгрешную, абсолютно святую личность, даже слово «личность» немножко сюда не подходит, Творца Вселенной, ничего удивительного, что он нарисует картину, кто его знает какую, вот почему эти клеветы работают, и ябеды работают, и все остальное работает. Удивительный ужас заключается в том, что 1/3 ангелов поверила. Вопрос, а 1/3 народа Божьего тоже поверила сатане? А, да, нет? И в ангелах Господних возгорелся этот огонь. Об этом говорит Священное Писание. Сегодня время не позволит нам касаться этого момента. В жилищах его, говорит, возгорелся огонь. У кого? У сатаны. Огонь. Как только мы обвиняем Бога в чем-то, это первый признак, что мы напичканы огнем из преисподней. И там этого огня хватает. Чтобы обратить внимание, еще есть моменты. А дело в том, что огонь еще выходит, чтобы мы понимали, он из глаз выходит, из ушей выходит, из языка выходит, с лица выходит, с рук, с ног, с присутствия человека. Только чей огонь? Это уже детали. Об этом вопросе описывается в книге Откровения. Интересная деталь. Ну, хотя бы, потому что там другие места сейчас мы не будем поднимать. У нас по времени уже не получится, скорее всего. А книга Откровения 1 главы описывается 14-15 стих. Начнем с 12. Может быть, даже... Давайте с 10. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел 7 золотых светильников». По-другому для меня звучит так: «И обратившись, успел увидеть», потому что потом он упал, ну, чуть ли как мертвый. Успел глянуть, зафиксировать и не выдержал. Ну, в положительном смысле. «Увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников», а светильники – это церкви, «не посреди внутри светильника, а посреди между 7 светильниками». Знаете, что он сказал? Его так и не было внутри этих светильников. Страшная вещь. Потому что написано: «Я стою у двери и стучу». Значит, меня, говорит, внутри там у вас нету. Я снаружи. А Ефесяне говорят: «Вот, мы любим тебя». Он говорит: «Оставили первую свою любовь». Как хотите сказать? Мы думаем, что он внутри Ефесской церкви был в тот момент. Я что-то, знаете, сомневаюсь в этом. Как сомневаешься? А у Суламиты он был внутри доме? Нет. Почему? Она не открыла. Понимаем? 7 церковь в книге Откровения: «Все стою у двери и стучу», значит, меня внутри нету, я снаружи. Значит, до момента, как стучу, так и не открыли и не приняли. Меня там нету. Если ты, говорит, не покаешься, то сдвину твой светильник, Ефесская церковь. Если посмотреть, какое описание этого состояния, Павел пишет: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Ефесянам пишет он такое послание, такую фразу, апостол Павел. Ты что, хочешь сказать, что Христа нету в них? Ну, почитайте книгу Откровения и скажите, что Христос сказал про эту церковь. Он говорит, оставили свою первую любовь. Да, ты меня трудился, служил, да, ты сломи-то меня ожидала, да, но ты дверь не открыла. Блаженны те, которые тотчас откроют, а ты в это число не входишь, да? Да. А почему? А потому что у тебя там другой огонь сидит. Вот это показатель твоей медлительности, свидетельство того, что ты под другим огнем находишься. Не принято это говорить. А в книге Откровения, 7 церковь, показывает, что да, другой огонь. Сам Христос сказал, по причине умножения беззакония, охлаждение в любви. Огонь? Огонь. Выход есть? Да, согласиться, увидеть и глубоко покаяться. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в подир, и по персям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег. И очи его, как пламень огненный. Ага, из его глаз истекала, ну, как сказать, я скажу так, истекала любовь, притом огненного помазания. Потому что в Песне Песней написана интересная фраза, положительная, в принципе, уклони твои глаза, потому что они, говорят, ну, беспокоят всю мою внутренность. В положительном смысле слова. Если внимательно смотреть, то это огонь, чтобы мы хорошо понимали. О любви мы прочитали Песни Песней, это пламень, это огонь. Огонь любви – это очень сильное пламя. Если чистое сердце у одного и чистое сердце у другого, я беру человеческий пример супругов, которые будут супругами, то они в этом огне съединяются. Знаете, что с ними происходит? Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, то ребенок у меня взыграл во внутренности. И они обе исполнились Духа Святого. По-другому звучит так. Когда будет предложено во время сочетания, чтобы они взглянули друг на друга в глаза, это будет голос приветствия для внутренности каждого. По-другому. Когда вы приходите в город, наведываетесь, то там достойны, говорите, мир дому сему. Если там живет Сын мира, то вы почувствуете, что у вас ваш мир остался, значит, вы можете там находиться. Если ваш мир вернулся к вам, вам там делать нечего. Вот эта формула вот сюда. Вот теперь, ну, вы сейчас уже не будете решать вопрос, достойна она, чтобы ты взял ее, и достоин ты, чтобы она за тебя вышла замуж. Сейчас я не беру этой стороны, хорошо, не трогаю, но я беру вот эту деталь. Вот в этот момент, при Господнем присутствии его огненных глаз, огонь любви из глаз жениха и огонь любви из глаз невесты. Если бы мы знали, что это такое, они в этот момент обязаны, пускай будет такое слово, исполниться Духа Святого. Потому что это прообраз бракосочетания Сына Божьего с его невестой церковью. Меня настолько серьезно. Но на сегодняшний день во время сочетания предлагают молодоженам смотреть в зал. Абсурд! Он там видит их представительниц, а она видит их представителей. И идет обмен взглядами. Огонь! Огонь. А вот этого совместного огня между ними – ноль. Во время зачатия надо, чтобы не прутики лежали, иначе детки будут рябые. Любовь будет рябая. Успеваем? Это серьезнейшие вещи. Вот здесь говорится об этом законе. И здесь сказано, очи его, как пламень огненный. И вот эта любовь огня истекает из глаз. Вот что должно было бы происходить. И ноги его, подобно халкаливану, как раскаленные в печи. Ну, халкаливан, это интересное такое. Как его назвать, общему мнению не пришли, но обобщенная такая форма, как жидкий металл меди, сияющий. Огонь, хорошо? Божий огонь. А теперь смотрите. Я рассказываю случай и потом читаю у Петра. Душа пришла на исповедание. Ей был задан вопрос: ты хочешь очищаться полностью? Да, во всех деталях. Пожалуйста, раскрывай. Она раскрывала очень глубокие вопросы, эта душа. Неважно, он, она, ну, в частном случае, беру момент, пока мест ее. Не только душа, а еще и представитель женского пола. И после исповедания, очищения, молитвы, освобождения, как ее назвать это все, покаяние, она возвращается домой. Подходит к своему дому, квартире, кондомини или как. Это не играет роли. Постучала или звонок нажала. Ей открывает двери ее супруг. Они супругами на ту единицу времени были, ну, наверное, лет 6-8, наверное. Почему я это подчеркиваю? Потому что они могли выдерживать взгляд друг друга. Слово «выдерживать», я специально говорю его, не то, что они выдерживали, они вмещали взгляд друг друга на друг друга, в глаза друг другу. Контакт глаз. Нет, это не контакт глаз. Это контакт внутренностей. Да, я думаю, что это будет более правильнее. И вот теперь она после исповедания, покаяния, освобождения заходит, и с ним происходит странное действие. Точно такое, как произошло с народом Израиля. Моисей спустился с горы, а они давай закрывать свои лица руками, чтобы не видеть лица Моисея. Потому что оно лучами сияло. Для меня звучит так. Народ Израиля, вы что видели? Лицо Моисея? Да. Подожди. А вы глаза смотрели? Знаете, что я уверен, они бы сказали? Слушай, да лица невозможно было смотреть, а еще чтоб глаза смотреть. Потому что лицо – это зеркало души. А лицо лица – это глаза, чтобы мы понимали. И поэтому, если его лицо сияло лучами, я хотел бы сказать, что, как понимаю и вижу, что из глаз его вытекал огонь, как пламень. Где написано? Сейчас только что мы с вами прочитали, еще раз прочитаю эту фразу книги Откровения, и сейчас сюда вернусь. И очи его, как пламень огненный. Что? Пламень огненный? Так эта фраза употребляется в песне «Песней любовь». Пламень огненный, особый. Ах, оказывается, у него настолько переполненная внутренность любовью, что это такой сильный огонь. Этот огонь аж исходил из глаз. Вот что я вижу в глазах Моисея. Но люди успели глянуть на его лицо и сказали: «Хватит». И Моисею приходилось потом покрывало накрывать на свое лицо. Помним, да? А когда приходил при лицо Бога, тогда снимал покрывало. Так вот, у нее в семье, вот о ком я рассказываю, произошла точно такая картина. И когда ихние две пары, ну, как сказать, глаз встретились, она к нему ликующая, свободная, очищенная, ну, наверное, как Нейман. Помним, да, и тело у него было, как тело малого ребенка. Ну, вот что-то, наверное, вот такое с ней произошло. А муж, когда глянул, он не выдержал ее взгляда. Она не сверлила его глазами. Она не входила через глаза в его внутренность. Она просто, вот первые мгновения дверь открылась, и вот она встретилась. Ну, наверное, все-таки он был ее любимый муж все-таки. Почему я так говорю? Хотя он был неверующий. Она недавно уверовала сама к тому моменту, о котором я рассказываю. Где какая страна, не ищите, не играет роли. В любых странах это происходит и по сегодняшний день. Это у него или у нее тоже не играет роли. И он говорит: я не могу смотреть в твои глаза. А почему? И она говорит: ну я же тебя же люблю, я твоя люблю. Да я понимаю, я не могу. И глаза убирает. Хорошо это или плохо, что он убирает глаза? Я не об этом. Я о другом. Значит, из ее глаз вытекало Божье присутствие огня. Божьего огненного помазания. А дальше чего? У нее истекала из глаз любовь к Богу. И я уверен, что вот теперь можно было сказать: любимый, ты знаешь, я теперь стала тебя любить еще больше, чем когда-либо. Я думаю, здесь можно было бы сказать: ты знаешь, А вот у меня первая любовь стала к тебе еще больше расти, потому что к Богу растет. Ну и так дальше. Успеваем, да? А теперь вот сюда, ко второго Петра идем. Значит, у нашего Господа глаза, оттуда пламень огненный. У Моисея не исключено тоже. У нее, возможно, не исключено, но что-то муж сказал, говорит, я не могу смотреть в твои глаза. Он ничего не успел сказать про огонь. Он не знал, видимо, как это рассказать. Но бывает в глазах нездоровый огонь, правда, да?
Огонек такой бывает, вспыхивает в глазах.
Ну-ка думаем. А бывает муть такая дымчатая в глазах. Это показатели огня во внутренности. Огня в мыслях и огня в сердце. Вот у нее во внутренность вошел огонь Божьего благословения, потому что она в свете Священного Писания Словом Божьим рассекла свою внутренность и раскрыла пред Богом Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа ее, составов и мозгов, и она тварь, которая в положительном смысле слова, он говорит, какие твари? Нет, написано, ну тварь, которая не сокрыта от него. И вот теперь, где она проходила между своими вопросами лево и право, вот теперь огонь Божий прошел по ее внутренности, и Бог с ней заключил завет огня.
Как с Авраамом заключил завет огня. И она в этом огне приходит домой.
Вы знаете, она принесла Божьего огня на жертвенник семьи, чтобы ее светильник радостным огнем горел, или светом, или как правильно сказать, да? Вот. Вот теперь это огонь, свет, знаете, всякий входящий в дом будет просвещаться. И муж ее сразу просветился. Он говорит, я больше не могу смотреть. А почему ты не можешь смотреть? Потому что встретились два огня. Читаю. 2 Петра, 2, 14 стих. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. А мы прочитали у Исаии и у Матфея. Червь их не умирает. И огонь не угасает. Отступивших от меня, вот они два огня. Если мы отступники от Бога, от любви, готовьтесь, с наших глаз будут огни греха. С нашего языка будут огни греха. Наши уши будут обожать, слушать этого огня, сплетен и прочие вопросов. Мысли у нас будут греховные. Греховного огня. Мы будем насыщаться от этих мыслей, чувств, хотений, желаний. Огонь.
Еще и какой. А вот теперь степень огня.
О, серьезные вещи. В Притчах 28 главы, с 20 стиха, это интересная фраза. Притчи 26, с 20. С 20-го. Где нет больше дров, огонь погаснет. Значит, дрова подкладываются, что огонь не гаснет и червь не умирает. Подкладываются. Значит, жертва приносится. Приносится. Значит, священники стали не божьи, а бесовские. То выходит, да. Как это так? Очень просто. Сыны царствия и дочери царствия будут извержены вон. Так и Священное Писание.
Дрова?
Давайте берем прообраз дров. Когда-то Аврааму было сказано, Авраам, он что-то почувствовал. Возьми сына твоего. Ага. А у меня двое, Измаил и Исаак. Единственного твоего. Ага. А единственный кто? Ну, единственный, значит, Исаак. Которого ты любишь. Ага, так, Измаила, не, ну, да, Исаака. Вот и принеси его в жертву. Они пошли. И там замечательная фраза. На Исаака потом положил он дрова, на Господа нашего положил крест. И вот Исаак говорит, отец, вот они дрова, вот он огонь. А где агнец? Авраам говорит, Бог усмотрит себе агнца. И шли дальше вместе. Вот они дрова, вот он огонь. А где агнец? Вот он, агнец от создания мира, заклан Иисус Христос. Дрова, вот он, крест. Ага, вот огонь, жертва распятия. Чтобы огонь на жертвеннике нашей внутренности не угасал, нужны дрова и рассеченная жертва, да? Рассеченная жертва – это себя рассечь Священным Писанием, Словом Божьим, раскрытым быть так, чтобы огонь Божьего благословения не спал. Дрова, написано, это крест Христов, которым для меня мир распят, и я для мира. Когда мы распяты для мира, и мир распят для нас, тогда в нас не будет дьявольского огня. Хорошо? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А те, которые недораспяли плоть со страстями и похотями, в них будет бесовский огонь. И тогда не поворачивается язык сказать, что они Христовы. Как сказать? Он сказал, пришел к своим, свои не приняли. Значит, не принявшие, это в них будет жить ихний червь и ихний огонь. А он здесь сказал, где нет больше дров, огонь погаснет. А если дрова есть, огонь не погаснет, будет гореть. Следующая деталь. В притчах говорится, нам надо это тоже знать, и мы сейчас дальше движемся. Притчи 16, 27-28. Человек лукавый замышляет зло. Лукавый – это дьявол, сатана. Значит, лукавый вместе с сатаной вместе замышляет. И на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, наушник разлучает друзей. Значит, раздоры, разлучение друзей – это есть огонь, потому что есть лукавство. Лукавство – это изворотливость и хитрость. Это общение с сатаною и притворство, что мы в Боге. Скажите, вопрос. Иисус сказал, вот идет князь мира сего. Он во мне не имеет ничего. А что можем мы сказать? Вот идет князь мира сего и в нас. Не имеет ничего, нет? Я не спрашиваю для того, чтобы мы вслух отвечали. Внутри себя. Так он не имеет ничего или имеет что-то? Имеет что-то? Это говорится, знаете что? Это огонь. Это червь, это огонь. Растление похотью, слово растление имеет несколько смыслов. Растление – это гниение, разложение, и есть тонкость тлеющего огня. Значит, если есть похоть, то растление – значит, гниение, значит, червь и огонь. Значит, дьявол имеет свою часть. Когда в человеке дьявол имеет свою часть, это предатели. Это изменщики. Это пользующиеся, Богом пользующиеся друг другом. Проверяем себя, давайте. По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь, и взаимоотношения станут теплыми, терпимыми и прочими. А теперь читаем место Писания, в принципе, в заключении. Римлянам 12 глава. Я прочитаю с 9 по 21 и вернусь к 11. Для меня в 11 стихе вывод для этой всей группы стихов. Итак, Римлянам 12 глава 9. «Любовь да будет непритворна». Мы сегодня с вами касались. «Отвращайся зла, никто тебя за воротник отвращать оттуда не будет. Прилепляйся к добру, никто тебя не приклеит, не прилепит или не захочешь сам-сама. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Ух ты, а что это такое за штука, нежность? Мы с вами как-то рассуждали об этих вопросах. Это такие взаимоотношения должны быть между супругами и тому подобное, братья, сестры, сестры, братья, ну, в разумных мерах, в разумных направлениях. Сейчас, у кого где как, да? В почтительности друг друга предупреждайте, то есть опережайте во внимательности. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но покитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. В 11-й. «Духом пламенейте, Господу служите». Вот это все для меня духом пламенения. Или плод того, что мы пламенеем в духе. По-другому. Никогда не сможешь служить Господу, если не пламенеешь духом. Заново. Духом пламенеете. Тогда сможете Господу служить. Вопрос. Каким огнем кто и насколько нас крестил? Какая степень этого огня? Какая температура этого огня? Я думаю, есть о чем задуматься. Слава Богу, что жизни наши не прервались, ни готовности. Слава Богу, что мы можем рассуждать и видеть, понимать, что Он беспокоит нас. Он говорит: «О, как я томлюсь! Я, говорит, для того и пришел на землю, чтобы крестить вас!» Чем? Я хочу, говорит, огонь свести. Но огонь сведется только тогда, когда ты, Авраам, рассечешь животных. Если ты не рассечешь огонь, не будет сведен. Если мы не рассечем свою внутренность так, как хочет он, огня не будет. Значит, зачастую получается, что мы выкручиваемся, оправдываемся, объяснение даем, рисуемся, убаюкиваем сами себя и говорим, что наши дела все в порядке. За стаж прячемся, за знание Священного Писания, за то, что мы в завете с Богом через водное крещение, что мы говорящие на иных языках, а сами как живем. Какой огонь в нас? Во мне, в тебе, в каждом. Слава Богу, что Бог побуждает. Склоняем наши колени, будем молиться Господу нашему, да будет слава. Аминь. Молимся. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом за Твою любовь и милость. За то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Большой благодарностью пред Тобою, что жизни наши не прервались ни готовности. Большой благодарностью пред Тобою, что действительно Ты наш Бог и Отец, а мы Твое наследие. И благодарность Тебе, потому что Ты, Слово Твое, так глубоко хочешь, чтобы оно вошло во внутренность нашу. Чтобы оно вселилось в благодати Твоей, в премудрости Твоей, в действии Твоей руки. Благодарность Тебе за силу, могущество, помазание, за то, что Ты, Господи, просвещаешь внутренность нашу. Благодарность Тебе за помазание славы Твоей. Благодарность Тебе за открытое окно неба. Благодарность Тебе за хлебы предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Действительно, Ты сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Твоих. Боже, да будет слово Твое глубоко касающееся внутренности нашей. Да будет очищение сердца нашего. Чтобы светильники наши горящие, Боже, чтобы у нас не была оставлена первая любовь, но чтобы первая любовь возрастала. Чтобы, Господи, не были мы теплые, не были холодные, но были горячие. Чтобы Ты говорил: «Духом пламенейте». И это будет служение, настоящее служение Тебе. Боже, это не будет религия, это не будет хождение на собрание, это не будет топтание порога. Это не будет просиживание в молитвенных домах. Боже, как Ты сказал самарянке, не на горе, не в Иерусалиме, а в Духе и Истине. Боже, и вот это благословение Твое, огонь Твоего помазания на каждом месте, когда мы приходим к Тебе и в Слове Твоем, пред Словом Твоим, пред светом Твоего лица, раскрываем внутренность нашу, называя вещи своими именами. Ты сказал, что приходящего к Тебе Ты не сгоняешь и вон. Благодарность Тебе, Боже, и вот тогда этот огонь проходит по внутренности,
тогда взгляд на жизнь меняется. Желание слышать, смотреть, рассуждать, думать, хотеть меняется. Тогда внутренность меняется. Тогда жизнь наполняет внутренность. Господи, тогда мы видим Тебя. Владыка Божий, тогда Моисей говорят, Ты покажи Твою славу и довольна. Боже, благодарность Тебе. Тогда будут говорить мужи Твои и жены Твои, в смысле, дочери и сыновья Твои. Кто мне на небе с Тобой? Ничего не хочу на земле. Боже, Ты будешь руководить советом Твоим. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность, Боже, чтобы нам быть в огне Твоего благословения. Боже, чтобы пламенеть, чтобы славить имя Твое Святое. Владыка, чтобы этот огонь любви нашей к Тебе все более и более горел и далее, далее и далее. Чтобы прославить имя Твое Святое и радоваться Твоему благословению. Боже, благодарность, чтобы наследие Твое. Благодарность за открытое Твое окно неба. Благодарность Тебе, Боже, за Твою заботу и милость. Это значит, каждого из нас наши нужные переживания, волнения, тревоги. Боже, нужны необходимости. Может быть, безвыходность, безысходность. Может быть, от ненападения. Изнутри страхи. Не исключено, но Ты, Боже, Ты утешающий, Ты успокаивающий, дающий покой, утверждение, руководящий Твоим советом, выводящий на пространное место, как естественного колодца, из глубокой ямы, рва, из синистого болота, как из узкого ущелья, овец пускаешь в долину на пажити и покоишь на злачных пажитях, водишь к водам тихим. Благодарность имени Твоему Святому за это благословение. Благодарность Тебе за эту заботу. Благодарность Тебе за Твою благодать. Благодарность Тебе за Твою любовь, что Ты любишь и нас. И Ты никому не доверил вопрос очищения, освящения нашей внутренности. Ты много совершил. Совершаешь и дальше будешь совершать. Наполни Твоей славой, Твоего помазания, Твоего благословения. А мы благодарны Тебе, что Твое беспокойство и Твоя забота от самого старого до самого маленького, у кого какое семейное положение, необходимость. Боже, Ты сказал, птицы, и ни одна из них, две малые птицы продаются. Где за осарий, а где пять, за два, еще дешевле. Но ни одна из них не падает на землю без воли Отца. Ты сказал, а у нас даже и волосы сочнены на голове. Ты сказал, не бойтесь, вы более этих малых птиц. Благодарность Тебе, благодарность Тебе. Господи, что Ты послал Сына Твоего, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, преступления, беззакония, за преступников сделался ходатаем, воскрес для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас, и послал благословение Духа Святого, Боже, наполни Твоего огня, Боже, чтобы Твой огонь благословенный был во внутренности, в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, в нашем естестве, в наших глазах, в наших ушах, в нашем языке. Боже, благодарность Тебе за Твою благодать, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья, и дочери, сыновья. Да будет имя Твое прославлено. Прими благодарность и будь прославлен, величай наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.